Научная среда. В эфире физик-теоретик профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Ну что же, всем привет. Ну, как поется или говорится в фильме «На улице идет дождь», у нас идет передача. И у меня сегодня в гостях опять представитель философского знания. У нас уже был один гость от философии, Ирина Сергеевна Кузнецова. Ну, такова моя слабость, может быть. У нас сегодня в гостях очень интересный человек. Доктор философских наук Владос Иона Павелайтес. Привет!
Здрасте.
Здрасте. И у нас такая провокационная тема, кстати, это он ее задал, а не я, которая звучит следующим образом. Выдержит ли философия естественно-научный отбор? Ну, начали мы так с банального, обсуждая эту тематику, типа, является ли философия наукой, потом решили немножко драматизировать. Знаете, друзья, я вам скажу одну вещь. Обычно мы готовимся к этим передачам. То есть, я так прописываю примерные вопросы. Вот сегодня будет экспромт. Сегодня мы ничего решили не прописывать. Дело в том, что наш дорогой доктор сам по себе человек крайне интересный. Я к нему испытываю крайне Ой, сейчас что-нибудь скажу, не то меня неправильно поймут, я боюсь, сейчас вообще опасно что-то говорить. Давайте лучше ничего не будем говорить. Ну что?
Давайте споем.
Начинайте. Ну, так выдержит ли философия естественно-научный отбор? Вы задали тему.
Да. Значит, в том, как я сформулировал эту задачу, ну, тут есть несколько подвохов. Мне кажется. Да. Во-первых, с одной стороны, это вот эта самая эволюционная, как бы, да, здесь отсылочка, да, там естественный отбор, естественно-научный отбор, переживет ли философия власть физики и так далее, и так далее. Ну, вообще технократический поворот, и не закончится ли все это для нее плохо. Однако я бы сказал так, что вообще-то шансы неплохие. Потому что любой биолог вам скажет, что виды, существующие до сих пор, доказали свое право на существование. Даже если они и кажутся нам нелепыми, ну, там, как павлины. Да? Знаете, у Дарвина, говорят, сводил с ума павлиний хвост, что он не мог понять, зачем и как это, да, потом паразитологическая теория отдала на одно из объяснений, там, вот, так далее. Вот. Собственно говоря, если кому-то кажется, что философия бессмысленна, то эволюция знания показала, что да, не, что-то вот она еще.
Только по факту, что она до сих пор жива, да?
Ну, слушайте, ну, а динозавры до сих пор мертвы, а мы до сих пор живы, вам факт существования недостаточно,
да? Может, она уже умерла, нет? Из того факта, что существуют люди, называющие себя философами, разве следует, что существует философия?
Нет, конечно, не следует. А из того факта, что существуют люди, называющие вас физиком-теоретиком, следует, что…
Да, и это я могу обосновать.
Давайте, докажите, что теоретическая физика существует.
Очень просто. Теоретическая физика – это инструмент, который позволяет нам, в частности, предсказать гравитационные волны, которые мы недавно заметили. Это всего лишь один из миллиардов примеров.
Отлично. То есть вы говорите о том, что главная задача, собственно говоря, науки является предсказание.
Нет. Нет. Это всего лишь один из способов. Давайте тогда разберемся по-другому. Является ли философия наукой?
Слушайте, ну, вы откроете любой учебник, на третьей странице будет написано, что наука, на второй, что не, на пятой, что не наука, на десятой, что больше, чем наука.
Ага, вот именно.
Без вопросов. Собственно говоря, я думаю, что это построенное по принципам рефлексивного знания такая мировоззренческая штучка. Сейчас объясню, в чем дело. Смотрите, для того, чтобы нам, для чего нам нужна вообще, что нам нужно? Нам нужно, чтобы файлы сходились в голове. Ну, просто вот. На самом деле, нам наплевать на истину, нам наплевать на все остальное.
Не всем.
Ой, ладно. Мы…
Ну, о ком говорить сейчас?
О себе. Вот. Я про то, что главное, чтобы у нас не было… Человек успокаивается, когда чувствует, что… Не чувствует когнитивного диссонанса. Когда картина мира сходится, у него в голове некое единое целое.
Ну, вот и прекрасно. Берите вот библейские тексты и живите.
Супер,
философия-то
да.
Зачем?
Отлично. Но проблема в том, что пока библейские тексты работали для того, чтобы… и философии не надо было. Более того, я абсолютно с вами согласен, до тех пор, пока не возникает потребности никакого чего нового создавать, нет нужды. Угу. В данном случае идея очень простая. Знаете, как вот, представляете, вот в пазл, да, вас взяли какой-нибудь пазл, и вам из другого пазла один элемент взяли.
Угу.
И вот вы пытаетесь складывать, и не складывается. Угу. И вот тот момент, когда вам опять поменяли, да, и все это сложилось, угу, у вас хорошо.
Угу.
Вот. Так моя идея заключается в том, что это хорошо имеет отношение больше к тому, как работает ваш мозг и как у вас там все в башке устроено, у меня, да, чем к тому, что мы познали истину. Собственно говоря, люди хотят, чтобы у них в голове все более-менее складывалось. Ну, так мозг наш устроен. Он хочет все закруглить, все концы клубка втянуть вовнутрь, чтобы у нас все было внутренне более-менее согласованное. Так вот, философия по существу является одним из последовательных, самых вот таких, очевидных способов собрать тот трэш и угар, да, который вокруг информационный и не только, да, в некое целостное картину мира. Я не говорю, что в адекватную или истинную. Я говорю утихомирить, чтобы не вызывать беспокойства.
Ну, знаете, друг мой, у меня на это сразу целая куча таких возражений, хотя мысль мне нравится. Звучит все это очень довольно симпатичненько, но вот какая вещь. Когда наука-то развивалась, там, наоборот, получаются данные, которые вышибают нас, эти пазлы, таким образом, как квант мех был там, или там теория относительности, когда вдруг становилось понятно, что наши общие представления, вообще говоря,
никуда не горят. А еще, знаете, в истории науки были замечательные истории, когда люди, зная, где есть что-то, что не очень вкладывается, старались туда не ходить.
Да. Вот это вы и предлагаете сделать. Так, постойте, самый простой способ. Если главная цель – это создать вот такой когнитивный не диссонанс, а такую гармонию человека, так надо просто ограничить и нечего туда ходить.
Нет, проблема в том, что это что значит не пошел и не пошел. Мы ходим или мы пошли, мы получаем информацию, независимо от того, хотим мы или нет. Сейчас, к сожалению, Библией не угомонишь мятежный дух.
А философию угомонишь?
Костром тоже можно угомонить, наверное, было там в Испании там несколько веков назад. А вот я к тому, что нет, сейчас, и даже, я думаю, философия это уже не так хорошо угоманивает неугомонный дух, как, допустим, массовое кино, медиа и так далее, какие-то вещи.
Да, мне кажется, что философия часто, по крайней мере, я себе представлял, наоборот, способствовала высвобождению онного мятежного духа. Вольтера возьмем.
Слушайте, но люди же все равно выстраивают целостную картину мира. Они хотят себе объяснить, кто, зачем и почему. И вообще у философии всегда было хорошо с амбициями. Например, да, вот у Гегеля, у него же замечательная амбиция, что вся философия до Гегеля, она, собственно говоря, ну, то есть, вот абсолютный дух он себя познает, и когда он себя познает, он должен в лице Гегеля, собственно говоря, он должен опознать законы своего развития. И тот, в ком это произойдет, абсолютный дух, ну, проявляясь через кого, я очень упрощаю, абсолютный дух себя опознает, на нем развитие философии закончится. А кто пришел к таким замечательным выводам? Гегель.
Гегель. Читали в свое
Гегель,
время.
Это, конечно. Конспектировали. Нет, конспектировали. А дальше пришел Маркс, которого конспектировали, и там было, еще, казалось бы, что после этой амбиции, да, там дальше идут, по-моему, тезисы о Фейербахе, да, известные, когда предназначение всех философских систем до того там было описать мир, а наша задача изменить мир. То есть, в этом смысле у философии идея-то очень простая. Я говорю о том, что она пытается дать новый язык, новую грамматику, которая бы сняла противоречия, которые уже никуда не делись, которые накопились. Вот в чем смысл. Мы от этого мира информационного никуда не денемся, от этого вот как бы вот этого диссонанса мы не уйдем.
Угу.
Он просто уже есть. Угу. Его нельзя не замечать. На то он и диссонанс.
Угу.
Нас будет разрывать. И в этом смысле решить эту проблему можно либо сменив, собственно говоря, не замечая. Вот реальности, тут отличная стратегия, рекомендую всем всегда, да. Либо сменив язык описания. Все, язык описания, новый язык описания, новая реальность.
Я сейчас за вас возьмусь после перерыва.
Что это вы меня займетесь? Ничего вы меня не возьмете.
Ну, еще как?
Конечно.
Научная среда. Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Так, ну вот я обещал взяться за нашего гостя. Слушайте, вот у меня сразу же, знаете, целая куча вопросов. Мне вообще симпатичны такого рода повороты, но вы вообще о ком говорите-то сейчас, я не понял. Вот вы говорите, философия, она, дескать, создаст некое, ну, как бы уберет этот диссонанс и так далее. У кого? Мы сейчас говорим о массовом человеке или о горстке, маленькой горстке философов, которые, вообще говоря, читают философские труды. И, заметьте, будут читать философские труды.
Да, смотрите, здесь ведь вопрос о субъекте, о том, кто участвует, кто не участвует. Знаете, меня в свое время поразило, что для всего Возрождения, которое там 200 с чем-то лет, да, там, если крупных людей понабрать, там, ну, 200 человек на всю Европу. То есть, по большому счету, все вот эти титаны, это все как бы вот это вот ощущение густоты, да? На самом деле, оно тонким слоем масла по гигантскому батону размазано, да, и там 99%, ну, 90% населения находилось в рамках средневекового мироощущения, собственно говоря, и в религиозном плане, и во всех прочих, да. То есть, в каком смысле мы говорим о том, что философия пытается снять… Я говорю о тех, кто философствует.
Ага. А те, кто философствует или занимается философией?
Не, но занимается философией… Я, например, не философствую, я историк философии. Да? У меня вот такая… Собственных философских идей у меня, слава богу, нет. Так далеко мои психические отклонения еще не дошли. Но я ведь говорю здесь о философии, даже не то, что философия, а о том, где философия может быть воспринята, да? Потому что у нее осталась, ну, какая-то, на что она претендует, да, на некую попытку обобщить, интегрировать все, что касается вот этого хаоса существующего. Можно назвать это по-разному, ну, философские исследования тоже разными бывают. Но современная медиа, современное сознание, современная культура, все так или иначе, в самом широком смысле, все это упорядочивание, да, я называю философией. Поэтому это не обязательно философы. Да? То есть это вот это философ номер там, специальности 090003. Под философским в данном случае я понимаю предельно общее видение, да, процессов, которые позволяют создать его некую модель. Я не думаю, что это реальное видение. Это модель, которая позволяет нам как-то существовать дальше. Я, слушайте, ну, грубо говоря, это некая такая парадигма, да, которая позволяет нам более-менее все факты, которые у нас сейчас есть, впихивать в одну и ту же систему координат. Грубо говоря, у нас, когда начинается, знаете, когда вот морской бой играешь, на задней парте. Вот представляете себе, что
было,
да?
Было.
Вот. А вот у вас там это, а какой-нибудь там коллега пишет там вам, там, я не знаю, там Г-15.
Угу.
А у вас такого квадратика нет.
Ну что, это неплохо. Только вот. Не стучите по столу, а то получается по голове у слушателей.
Да ничего. Вот. И в этом смысле, что мы сталкиваемся, и вы сами говорили, там, теоретическая физика дает массу фактов, которые…
Она дает больше. Она дает объяснение.
Не, понятно. Но начинается все с того, что, помните, Пуанкаре говорил, да, что в начале 20 века от классической физики остались одни руины. Просто вот.
Ну, это вот на самом деле не так, как выяснилось.
Ну, да, но ему казалось, да. Ему казалось, что это апокалипсис. В хорошем смысле этого слова.
Да.
Вот. Но я про то, что. Смотрите, что получается. Есть модели, да, есть факты, которые мы накапливаем. Есть то, что не укладывается в старую модель. Ну, просто не укладывается. Вот нынешняя реальность. Я очень люблю Владимира Ильича Ленина и Карла, товарища нашего Маркса, да, и Фридриха Энгельса, я их очень люблю, да, их. А, ну, больше их я люблю только Чарльза нашего Дарвина. Вот.
А я еще больше жену. Ну, хорошо.
Да. Вы такой странный человек.
От такого же слышу.
Вот. Но смотрите, вот это все, да. Что вы со своей женой тут ко мне вообще
сбили меня. Давайте, сами залезли в эту яму, вот и вылазьте.
Да нет, вы меня сбили просто. Значит, смотрите, О чем я говорил-то?
Это за то, что вы очень любите товарища Ленина.
Да, смотрите, и я очень люблю товарища Ленина, и Кирилла и Мефодия товарища я тоже очень люблю, а Сергия Радонежского я вообще просто обожаю. Угу. То есть весь список, все Политбюро наше духовное я очень ценю. Вот, но я к тому, что есть некоторые факты, которые не всегда, к сожалению, к счастью и так далее, но не могут быть описаны на языке старых партий, потому что парадигма Максова – это парадигма индустриального общества, ну, специфика такая, это не хорошо, не плохо, но эта таблетка, она хорошо помогает от живота, но, видимо, там не от боли в пятке. То есть, грубо говоря, у нас нет, иногда бывают некоторые факты, которые выпадают, и не появляются новые реальности, для которых нет описания. Ну, то же самое в науке происходит. Угу. Я не претендую на то, что философия даст парадигму такую общую. Да? Для этого есть естественники, и отлично. Но так или иначе, собрать все вместе культурное вот это многообразие в голове и утрамбовать его так, чтобы голова не взрывалась...
Да еще с учетом того, что дают естественники.
Конечно. Ну, естественно. Потому что ведь надо же совместить это все, то, что вы дарите жене золотое колечко, а все
откуда
это...
Откуда вы знаете?
Как бы она за вас бы замуж вышла без колечка-то.
Вот. Это философ.
Конечно, что там. Так вот, а вы же...
историк философ.
Да-да-да. А смотрите, ведь... А еще же можно сказать, что колечко, конечно, недорогое. Ну, не про вас, а вообще такое... дорогое, но зато золото, оно ведь, насколько я помню, внутри звезд родилось, да?
И не только золото, все, что тяжелее лития.
Вот. Угу. И вот это получается, вы дарите кусочки всяких там...
звезд.
Да. И как это в голове все уложить?
Слушайте, друг мой, ну все это замечательно. И, в принципе-то, я как бы с базовой посылкой-то согласен.
Ну, только вот все
я... Да, нет, не все. Сейчас все только начинается, по большому счету. Смотрите, те представления о мире, которые сейчас рождаются естественной наукой, они настолько мощны, настолько масштабны и прочее. Вы хотите сказать, что найдется хоть один философ, который способен понять десятую долю того, что делается, скажем, там, специалисты в области теории струн, единой картины мироздания и прочее, с тем, чтобы вложить отсюда в пазл. Или вы собираетесь просто ограничиться вот этими телевизионными медиакартинками и так далее, чтобы у человека, смотрящего их, все было гармонично?
Нет, я говорю о другом. Ну? Вы выделяете, вы вырываете ученых отдельно, людей отдельно.
Те, кто добывает реальные знания.
Да мы все дети одной эпохи, одного времени.
И что? Ну да.
Вот.
А мужчины носят брюки в основном. И что?
Нет. И я просто говорю о том, что хотим мы или нет, у нас должна быть некий общий словарь.
Да, он разве не существует? Естественным образом. Вы ведь говорили о другом, и мне эта тема очень понравилась, что мир меняется.
Да.
Вот в этом дело. Вот это меня,
смотрите,
вот это меня зацепило.
Да, отлично. Нет, ну смотрите, все очень просто. Мир меняется, да?
Да.
Вы там делаете в своей дурацкой физике какие-то, открываете дурацкие законы, значит, которые...
За дурацкие после эфира.
Да, за которые никому от них никакой пользы, только одно оборудование кучу денег стоит.
Ну, правильно. Сам ездит на машине, использует двигатель внутреннего сгорания, он телефончиком пользуется мобильным, только ля-ля-ля, микрофончик говорит, воду, извините меня, в унитазе сливаем или не сливаем. Ну, понятно, да, к чему?
И все это заслуги преподавателей БФУ, да?
Нет, все это физика, друг мой.
Слушайте, нет, но физика, не физика, вы же стихи, наверное, читаете, да? А это все литература, книжки, не?
Конечно.
А, вот именно. То есть давайте теперь мериться.
Да не-не, это вы сказали, открываете, никому не нужны. Вот я и объяснил,
нет,
что 99% того, чего...
Смотрите, 100 лет назад, допустим, даже сколько 100 лет назад, еще 20 лет назад, 30 лет назад, я помню, у меня папа, он очень страдал, когда мы купили первый импортный телевизор, в котором не было схемы. Потому что это был телевизор, который он не мог отремонтировать. Я всегда помню, что папа ремонтировал телевизоры. Дом, ну, там радуга снимает сзади, что-то. То есть, в тот момент, когда он... А потом следующий шок у него был, когда он перестал, не смог, купил относительно новый автомобиль, в котором, ну, открывает капот, а там все так забито, и все датчики электронные. И он не мог разобрать карбюратор, потому что его не было, не мог разобрать это, не мог почистить, не мог это. То есть, он потерял власть над природой. Я в этом смысле то имел в виду, да, что мы сейчас, если еще человек там 100 лет назад... понимал, как все это работает.
Да?
Да.
Да. Ну, вы думаете, понимал?
Я думаю, что да.
А я думаю, что нет.
Советский человек, обучившийся...
1-0.
Уел. Понимал, как работает двигатель внутреннего сгорания, что двигает.
Да, советский понимал.
У меня папа, не дай бог, там не то чтобы 100 классов образования, простой деревенский парень, но в общем нормально все разбирался.
Ну, хорошо. А давайте тогда я вопрос поставлю более интересно. У нас сейчас действительно происходит...
Да вот, собственно говоря, идея следующая, да? Что мы живем в мире, который мы, в принципе, не в состоянии понять.
Во! Мне это интересно. Вот я хочу вас об этом спросить. Но. Означает ли это, что мы переходим на ту фазу, которую мы вообще не можем понять, или все-таки каким-то образом мы научимся это понимать? И если да, то надо полагать, нам это должна помочь философия.
Да нет, философия никому, во-первых, ничего не должна.
Тогда остановимся на этом.
Опять.
А что делать? Реклама.
Научная среда. В эфире физик-теоретик профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю всем, что в гостях сегодня у меня доктор философских наук Владос Иоанн Павелайтис. И, как вы поняли, человек весьма-весьма интересный со своими представлениями о мире. Так вот, я хотел все-таки вернуться к тому вопросу, с которого начал. Да, вот мы сходимся оба на том, что сейчас эпоха очень-очень быстрых перемен, меняется все. Так?
Вот.
Сходимся.
Вот. И теперь я как бы... И в любом случае, как бы вы ни называли это, осмысление этого всего, этих изменений, оно должно быть систематическим, полным, мировоззренческим. И мне, честно говоря, по барабану, будет это в рамках философии произведено, как дисциплины, либо в рамках физики, либо в рамках, я не знаю, там, трампомпологии, которую мы организуем с вами. Там,
тут я с вами совершенно согласен.
То есть, мне, как это будет собачка называть, как это...
Вы так не говорите, а то так будет неинтересно говорить, вот. Спорить будет не о чем.
И, нет, так, собственно говоря... Вот идея-то моя очень простая. Это в любом случае будет философия. То есть, если мы захотим...
Вы слышали, что только что сказали? Вот два предложения назад.
Да, конечно.
Конечно,
угу. Да, естественно.
Я тоже слышал, что не важно, философия это или нет, но это, конечно, будет философия.
Конечно, да. Потому что никак в моем понимании, да, она может быть упорядочена. Слушайте, ну, давайте так. Слово «философия», да, она многократно менялась. Слушайте, но Полес, который рассказывал какие-то смешные истории про то, что все из воды, потому что семя, извиняюсь, у животного человека влажное, а если цветы не поливать, когда жена уехала, то они засохнут. Поэтому вода – источник жизни, и земля плавает в воде, подобно бревну. Декарт, да, и в своем понимании философии – это немножко разные истории. То есть, слово тоже, но на самом деле оно менялось, содержание его радикально, многократно.
Ну, давайте тогда так скажем, как мы говорили, Сергей
Сергеевич.
Когда-то это было слово «философия», а потом от нее стали содержательные вещи отпочковываться, получили названия другие, нет. Там физика, биология,
Вы опять же пересказываете этот самый канон.
Это то, что она говорила.
Вы пересказываете этот канон, который вот, это вот у Декарта есть, по-моему, там, что философия подобна дереву, там, корни которого, там, это, ветки физика, оптика и...
Ну, ведь было-то сначала именно все.
Нет, я же не спорю. Да.
Примерно так и было.
Подождите, я говорю о простых вещах. В античности одно понимание философии, в средние века другое.
Ну,
возрождение другое.
А сейчас?
Вот. А индустриальное общество как бы дало третье. Мы говорим о философии как едином процессе. Однако, по моему ощущению, за всю свою историю она несколько раз умирала и несколько раз рождалась заново. Вот, это, в принципе, бесконечный процесс. Нет этой преемственности. Ну, есть преемственность по интенциям, может быть, по каким-то намекам, но...
Переведите слушателю слово «интенция».
Ну, вот еще. Дурака учить только портить.
Ну, хорошо. Слушайте, вы теперь поняли, почему я именно его пригласил, да?
Нет, если я буду переводить все слова, которые... То есть, все остальное людям понятно, да? Вот, нет, смотрите, здесь ведь идея, на самом деле, она очень простая у меня. Философия наверняка много раз умирала и много раз рождалась заново. Ну, по какому-то доразумению, недоразумению, название она сохраняла тоже. Но я-то считаю, что внутри этого единого процесса, да, есть много замкнутых циклов, которые, в общем, примерно занимаются одним и тем же, собирают эту всю картину мира в единое целое. Угу. Вот у меня такое ощущение, что в последние там, 20-30 лет у нас происходит, ну, если не совсем смерть того, что было, это вопрос там, либо это смерть модерна, либо это откуда, либо мы идем от модерна дальше, то есть там... Но сейчас такая же история, когда мы опять ищем новое описание. Либо под реальность, которая давно существует, и просто мы не нашли на нее описание, либо она сейчас создается, я не знаю. Но моя идея в том, что как бы старые описания перестают работать просто потому, что грамматика не та. Они не то, что неполные, синтаксис не тот, грамматика не та, они... упускают главное. Вот и все. Поэтому как оно образуется, в рамках чего оно образуется? Слушайте, ну позитивисты, как искренне, он Чернышевский, насколько вот был озабочен всеми этими, естественно, научными образами, метафорами, весь, да не только вообще западный позитивизм, который так старательно демонтировал человека, это базаровщина, да, старательно демонтировали человека для того, чтобы доказать, что он произошел, вот весь есть просто конгломерат химических процессов и так далее, и так далее. Но при этом, да, за всем этим было очень четкое определенное идейное отношение, да, интенция, мысль. Вот, картина мира. Вот вопрос в том, что мы под эту, видимо, новую реальность, которую мы сейчас осознаем, и под новую, да, ну, наверное, как-то сформулируется. Я думаю, оно на самом деле сформулируется не в философии. Я думаю, что реально философы уже в этом смысле закрываются от всех, уходят массово, потому что потребности в них нет, в том смысле, в котором она была раньше. Так же, как и в физиках, теоретиках. Сейчас объясню, почему. Потому что роль философов на сегодняшний день, там же много функций, в том числе и там, успокоительная, объяснительная. Да. На сегодняшний день эти функции выполняет в большей степени медиа. То есть мы занимаемся тем, что нам интересно. Это, кстати, хорошо на самом деле. Нас никто в этом смысле не позволяет нам... Ну, власть над умами, для философии, над массовым, она уже закончилась давно. Последний всплеск, это, может, ну, лет 100 назад, в 17 году, когда вот марксизм, условно говоря. Вот. Uh-huh. Вот. И в этом смысле у философии она, да, ареал ее обитания, если угодно, да, немного сжался. Но я думаю, что в этом ареале она достаточно хорошо будет существовать и дальше, потому что просто пришло медиа, которое пододвинуло. Я думаю, что на самом деле у нас не мы с вами будем бодаться между собой на предмет, кто из нас гуманитарии или естественники завладеют мировоззрением масс, а нас всех с вами пожрет тиранозавр, телевинозавр. Uh-huh. Или интернетозавр. Ну, то есть, вот какой-то завр, который придет и который даст людям четкую, внятную, ну, если совсем так откровенно говорить, простую картину мира, которую он способен будет переварить в удобной для себя форме и снять всякие сомнения, соболезы, диссонанс всякий такой. То есть, я думаю, что на самом деле нас пожрут, не мы друг с другом, да, а вот медиа нас в большей степени пожирает.
Ну, почему вокруг этого медиа-то закрутились? Просто появляются совершенно новые технологии, которые все так меняют, и медиа – это все лишь маленькая часть этих новых технологий. Господи,
нет,
боже, что ты мой.
Не.
И потом, да нет, что не-нет, что не-нет.
Не-не-не.
Вот появление вот этих...
Это точнее, раз... да-да, сам дурак.
Да, еще за теоретиков ответить, но это потом. Вопрос другой меня здесь смущает какой-то вот немножко. То есть я, в принципе, согласен. Я согласен, что появляется новая реальность, а мы используем старые слова.
Когда с умным человеком встречаешься, да, вот называется, совсем согласен, но что-то вот как бы вот просто горизонты новые я вам открываю, да, видимо?
Да нет. Я вот пока не увидел я этих новых горизонтов, то в конце...
Все
сводится к тому,
тогда?
Что. Да не то, что подвох, я не понял, причем здесь философия. Да, и здесь появляется новая штука, только дело не только в медиа, в мировоззрении людей и так далее. Вы уверены так, что люди будут занимать главенствующее положение вообще? Если появляются те вещи, те устройства, которые решают задачи, которые люди решить сами не могут. которые гораздо лучше это делают, и они начинают увеличиваться и расти. Мир меняется на глазах уже так. Вы говорите, вот люди, так уж важно это, что, что будет думать Вася Пупкин. Да по барабану, по-моему, давно уже, что думает Вася Пупкин.
Мир меняется. Мне важно.
Назад. Ну, вам-то важно. Кстати, заметьте, вы то, что сказали, что философия несколько как шагреневая кожа сжалась, а до этого говорил, что типа она должна создать единую общую картину. Я это, честно говоря, тоже не понял.
Нет, слушайте, создать общую картину – это одно. Да, это одна из функций.
Как же она создалась, если она сжалась?
А я имел в виду, что кроме этой функции, да, была другая функция. Например, вот у вас вот тут вот на радио «Комсомольская правда» висит логотип, то там, я насколько помню этот значок, там вместо птички был такой добрый дядюшка.
Ленин.
Ленин. Дедушка
Ульянов.
Ленин.
Ульянов. Он еще не был дедушкой.
Вот. Нет, тут он как раз на комсомольском значке он уже был дедушкой.
Да.
Это но на Октябрятском не был дедушкой.
На Октябрятском не был дедушкой.
Конечно.
Да, да,
а
да,
комсомольский,
да, да.
Комсомольский, значит.
Ну, ближе к делу. Сейчас передача не хочется, а он уйдет от вопроса.
Нет. Но... Вот. И я... Нет, я не уйду ни от вопроса. А какой был вопрос?
Да не вопрос, а некое, у меня некое такое утверждение, что я как бы согласен со всеми пунктами. Еще раз, давайте подчертем. Оба мы согласны, что мир меняется.
Да.
Оба мы согласны, что появляются новые смыслы, если хотите. Что вот синтаксис, грубо говоря, не пашет.
Да, да.
Боже.
А,
да.
Вот. И моя идея
вот
заключается...
Очень интересно.
Да, да. И моя идея заключается в том, что, если угодно, правила обмена информацией, то есть транзакционные издержки меняются, информация меняет мир, и просто мир начинает функционировать иначе.
Да.
Вот и все.
Совершенно верно.
И
философия-то как бы... тут при чем?
А, нет, слушайте, философия в данном случае в любом смысле это все надо как-то уловить.
Но мне кажется, что она плетется просто, получается, за... Или она как
нет,
птица,
слушайте, вы...
Феникс воскреснет,
да, нет,
и
слушайте,
даст...
А, философия, вы... А, я понял, все, господи.
Ну,
у вас философия – это дисциплина, которую вам преподавали в университете, которой занимаются профессиональные философы, у которых есть, то есть, некое институциональное. Значит, вот это вот институциональное образование, которое есть сейчас, оно у нас генетически, давайте последим его генетику, оно очень простое. Это кафедры научного коммунизма и прочие, 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 которые трансформировались потом, ну, какие-то другие кафедры. И так далее. То есть люди, ставшие заниматься социальной философией или еще чего-то, это все люди, которые выросли из определенного контекста. Это научные школы, вы знаете, если есть определенный научный руководитель, он будет воспроизводить определенную тематику.
Знаете, кафедра научного коммунизма – это квазинаучный для меня всегда был,
нет,
даже когда я учился.
Смотрите, нет, я про другое. Я про то, что у того, кто сейчас и как, вот у наших институций,
да,
образовательных, да, есть определенная история. Возникли там 20 лет назад.
Да. Слушай, ну,
они
когда
возникли...
я говорю о философах, я имею в виду все-таки людей типа Гегеля и так далее, они какие-то там кафедры научного коммунизма.
Вот. То есть,
так что
смысле...
не надо.
Так вот. Вот, я про то, что одно дело генетически сформировавшиеся практики у нас, да, связанные с определенной исторической традицией, это как бы я без комментариев оставляю.
Давайте, я тоже без комментариев.
Да, да. Другое дело – это... Философия как некая попытка собрать мир в единое целое, которое не делается отдельно естественно-научным объяснением, потому что естественно-научное объяснение для простого человека, оно должно быть согласовано еще и с тем, что у него есть дети, он их любит. Должно быть согласовано с тем еще, что...
Ну, что у Канта было
неестественное
объяснение, что... Вы хотите сказать,
согласовать
что...
с тем, что Крым наш, понимаете? Это надо вместе согласовать. Согласовать, да. Что... Нет, слушайте, но вот у нас, да, что мы вот форпост вокруг нас, значит...
Ну, например, я понимаю.
Пример.
Но этим занимается другой. Это политтехнологи и прочее. Мы-то же говорим о философии.
Слушайте, это все в одной голове находится.
В таком случае эти две головы говорят на сегодня пока. Передача-то закончилась.
Все, хорошо.
Продолжим.
Да, все, до свидания.